Часть вторая. Живу, чтобы служить. Глава первая. Ивиковы журавли. И с ужасом я понял, что я никем не видим, что нужно сеять очи. Вел Хлебников. Написано в 1939 году. Литература не живет одною книжкою, а целыми библиотеками. Искусство выражается в собраниях музеев, но только не одной картиной, а жизнь человека сама по себе, хочет он того или не хочет, растворяется в эпохе, словно кристалл соли в разъедающем его растворе. Волею судьбы я ощущаю себя подобным кристаллом, полностью растворенным в политике, в страстях и войнах своего времени, безжалостного ко мне, как к личности. Прага, страшные подробности. Люди на улицах плакали, проклиная Деладье и Чемберлена, которые запродали их Гитлеру словно курей на базаре. Но как это и случалось не раз под солнцем, буржуазия не исходила слезами. Мне рассказывали, что некий славянский патриот раскрыл перед нашим атташе свой толстый бумажник, словно распахнул Библию. «Смотрите», — сказал он, — «если пришел Гитлер, он все мое оставит при мне. А если в Праге появится ваш усатый маршал Буденный, я останусь при своих кальсонах». Сейчас нашим командирам вменяют в обязанность читать роман Николая Шпанова «Первый удар». Появившийся в январском журнале «Знамя», этот роман теперь издается массовыми тиражами, включая и роман-газету. По-моему, нет более вредной книги, расслабляющей нашу армию и без того ослабленную арестами высшего командного состава. Судите сами. Не прошло и считанных дней, как Германия, по воле автора, повержена в прах. Наши самолеты сверхточно кладут бомбы на цеха заводов Круппа, а немецкие рабочие, сжимая кулаки в призыве Ротфронта, вельми радуются нашим бомбам и при грохоте рушащихся цехов спокойно распевают интернационал. Зачем нам суют подобную белиберду, если дурак понимает, что нашим самолетам АДД даже не хватит горючего, чтобы с полным бомбовым грузом добраться до заводов в Эссене? Мне трудно живется. Слишком часто заполняю всяческие анкеты. Обычно в них ставятся вопросы, на которые любой человек, будь то маршал или дворник, почти механически выводит спасительные слова «не был», «не состоял», «не участвовал». Мне это дается с трудом, но я остаюсь честным, явно портя свою карьеру откровенными признаниями «был», «состоял», «участвовал». Вокруг меня образуется мертвящая пустота, ибо в академии, как и в генштабе, я наблюдаю внезапное отсутствие своих знакомцев. На мои наивные вопросы, куда они делись, новые люди, занявшие их кабинеты, уклончиво отвечают: «Кажется, срочно отбыли на курорт». Конечно, колымские трущобы или воркутинские тундры — прекрасные места для поправки здоровья. В эти дни лучший друг не пустил меня к себе, и он был так жалок в своем страхе, когда что-то мямлил в свое оправдание. «Прости», — сказал он мне, — «но ты же сам знаешь, какие сейчас времена. У меня жена, двое детей, а ты был царским генералом, и мало ли что могут подумать обо мне люди. А тебе и так много ходит слухов и сплетен». Мне пришлось уйти, и я всю дорогу до дому утешал себя тем, что вспоминал строчки Паоло Яшвили. «Не бойся сплетен, хуже тишина, когда украдкой, пробираясь с улиц, она страшит, как близкая война, как близость для меня сужденной пули». В стране нездоровая, удушливая атмосфера. Все звенья управления расшатаны, а мораль народа в таком гибельном кризисе, какого еще не бывало. Все это после того, как хозяин вырубил в нашем лесу самые ценные породы деревьев, оставив на вырост голые сучья и на опустевшие места насаждают пустоголовую репу, вроде Г.И. Кулика, который ведает вопросами вооружения, разбираясь в этих делах, как свинья в парфюмерной лавке. Такой обстановки я еще не испытывал. Все это результат выискивания вредителей и врагов народа, которые с угодливо-подозрительной торопливостью признают себя агентами разведок самых экзотических государств, согласны вредить нам от имени Патагонии или островов Фиджи, лишь бы их поскорее прикончили в застенках. Зато как гордо и нерушимо выглядел Вышинский, когда его награждали орденом Ленина за укрепление социалистической законности. Меня удручает и другое. В обстановке поголовной шпиономании легко уживаются карьеристы, горлопаны и доносчики, наконец, настоящие враги народа, уже без кавычек, размножаются в этой питательной среде, подобно микробам, и я даже не удивился, узнав недавно, что в Берлин поступает огромный поток секретной информации о наших делах, мало радующих честных патриотов Отечества. Я способен только страдать за поругание наших святынь, но возмущение народа проявится, наверное, гораздо позже, когда будут открыто называть имена главных виновников этих кровавых преступлений. Я беспартийный, потому на все намеки, слышимые за моей спиной, отзываюсь смыканием уст, хотя подлость и зависть тем и опасны для честных людей, что они не в меру горласты. Мне еще не забылись слова, сказанные немцами в вагоне поезда, идущего в Вену. Если хотят избавиться от собаки, то всегда говорят, что у нее была чесотка. Недавно в Столешниковом переулке я случайно встретил генерала Федорова, с которым мы были почти одногодки. «Чем занимаетесь?» — спросил я. «Разгадками тайн былого. Кто был автором слова о полку Игореве? И где расположена река Каяла?» «Позвольте», — удивился я, — «как же обстоит дело с автоматическим оружием, дабы заменить винтовку Мосина?» Владимир Григорьевич тяжко вздохнул. «Боюсь, что и эту войну с Германией мы встретим опять-таки с винтовкой, как при царе в 14-м. Да и хватит ли нам еще винтовок на всю армию?» «У вас неприятности?» — точно определил я. «Увы», — отвечал он. «Вы же знаете Кулика, главного вещателя истин в нашем болоте. Кулик, по сути дела, безграмотный невежа, уповающий на шашку и винтовку, а посему он лично тормозит вооружение армии автоматами. По мнению Кулика и его подпевал, автоматы — это оружие для полиции, чтобы подавлять забастовки на Западе, но никак не для войны. Мало того, противотанковые ружья снимаются с вооружения как дорогостоящие игрушки». Наконец, наш хозяин согласился с Куликом, что пушки калибром 76, лучшие пушки в мире, выгоднее заменить громоздилами времен Первой мировой войны, но большего калибра. «Поверьте», — заключил Федоров, — «в таких условиях легче отыскать истоки древней реки Каялы, нежели обнаружить смысл в мозгах наших головотяпов». В конце беседы Владимир Григорьевич спросил: «Чехословакия уже несет крест свой. А кто же дальше?» «Наверное, Польша», — ответил я. Вскоре в генштабе стало известно, что польский посол Гржибовский сделал опрометчивое заявление. «Польша не считает возможным заключение пакта о взаимопомощи с СССР». Как раз в эти дни я имел случайную встречу в театре с паном Масальским, корреспондентом варшавских газет в Москве. С некоторой гримасой своего превосходства он сказал мне: «Напрасно у вас хлопочут, чтобы Польша заключила договор с вами и обещают нам военную помощь. Вы сейчас гораздо слабее, нежели были при царе в 14-м». Я решил не щадить своего собеседника. А вы рассчитываете выстоять? Но познанское воеводство не имеет линии Мажино, чтобы сдержать напор вермахта. Зато у нас есть верные друзья в Лондоне и в Париже, которые в два счета разделаются с Гитлером, если он посмеет нас тронуть. Впрочем, почти весело заключил Масальский, Берлин нас только пугает, но Гитлер никогда не придет. Немцы достаточно извещены о лихости поляков в бою, а наша кавалерия самая превосходная в мире. Зато у немцев, — отвечал я, — лучшие в мире танки и авиация, так что ваша гусарская лихость ни к чему. Наконец, взломав вас от Познани, Гитлер окажется на границах с нами, а в этом случае куда денется Великая Речь Посполитая? Масальский сделал вид, что очень обиделся. Вы, русские, просто не любите нас, поляков. Тут я был вынужден перейти на польский язык. «Неправда», — возразил я. «Мои юные годы прошли как раз в польской провинции, и я всей душою люблю вашу страну». На следующий день меня вызвали в особый отдел. «О чем вы беседовали с этим белополяком?» Для меня он был лишь приятным соседом по ложе в оперном театре. А наша беседа имела невинный характер. Невинный. Однако соседи слышали, что речь шла о танках и авиации. Затем вы перескочили на польский язык. «У соседей отличный слух», — согласился я. «Однако, смею вас заверить, я не продавался польской дефензиве. Тем более, что уже состою тайным агентом германского Абвера, о чем вам хорошо известно. Герцогом же я никогда не был». Мучительно переживалось былое. Между Германией и славянами издревле лежал меч, и на протяжении многих столетий ни они, немцы, ни мы, славяне, не вкладывали этот меч в ножны, лишь время от времени оттачивая его для грядущих битв. Я думаю, что сейчас, как никогда, необходимо единение всего славянского мира. Между тем, по материалам, кои были мне в ту пору доступны, я подозревал, что после Чехословакии под ударом вермахта окажется Данциг, Гданьск. Этот извечный, еще со времен Фридриха Великого, камень преткновения на путях польской и германской претензий. Но я оказался не слишком-то прозорлив. Сначала немцы высадились в литовской Клайпеде, старом Мемеле. Из борта эсминца сошел на берег сам Гитлер, серый после долгого блевания при качке. Не скажу, чтобы население осталось равнодушным к прибытию фюрера, и множество немцев, издавна населявших этот город, забрасывали его машину цветами. Балканы опять вселяли в меня тревогу, подогретую пылкими воспоминаниями молодости. В начале июня принц-регент Павел Карагеоргиевич навестил Берлин, где был не в меру обласкан Гитлером, который, словно удав свою жертву, прежде смочил принца своей слюной, дабы потом проглатывать без задержки. Павел поддался на эти ласки, паче того. Гитлер застращал регента намеками на то, что откажись он от союза с Берлином, и тогда Югославия сделается добычей обжоры Муссолини. 18 июня. Настроился на радиоволну Данцига, чтобы прослушать Геббельса, прибывшего в этот город с речью, наполненной угрозами по адресу поляков, якобы притесняющих данцигских немцев. История повторяется. Такие же истерики Геббельс закатывал и перед нападением на Чехословакию, вступая за немцев судетских. В один из дней, жаркий и утомительный, я, придя на службу, обложился ворохом английских газет, чем и вызвал удивление своих коллег. «Вы ждете реакции Чемберлена?» — спросили меня. «Нет, но сейчас в Хельсинки находится генерал Гальдер, а наши газеты умалчивают об этом, как и немецкие». Однако Гальдер не засиделся на банкетах, а сразу поехал в Выборг, осматривал наши границы и даже присутствовал на маневрах Маннергейма, словно его военный инспектор. Вечером я подсел к радиоприемнику, уловив мощный голос радиостанции Берлина, сообщавший об успехах колхозной жизни в СССР. Немецкая волна передавала о том, как счастливо живут народы Советского Союза под солнцем сталинской конституции. После этой трепотни Берлин транслировал советские песни, начав широко известной «Катюши», а закончил концерт выступлением русского хора белогвардейцев «Если завтра война, если враг нападет, если черная сила нагрянет». «Вульгарно», — сказал я, выключая приемник. Но смешное обернулось неожиданным прибытием в Москву Риббентропа, и 23 августа между Москвой и Берлином был заключен дружеский пакт о ненападении сроком на 10 лет. Думаю, это решение хозяина — абсурд, ибо клыки вермахта уже готовы вонзиться в нашу страну. М.М. Литвинов выступил против пакта, за что и удален из аппарата правительства. Мне кажется, ничто так не повредило нашему государству и ничто так не подорвало престиж нашей страны, как именно этот фальшивый сговор Сталина с Гитлером. Ликование официальной пропаганды я расцениваю как пример образцовой глупости. И если Ленин называл Брест-Литовский договор похабным миром, то, на мой взгляд, нынешнее согласие с Гитлером можно именовать похабным пактом. 1 сентября 1939 года пограничные шлагбаумы Польши разлетелись в щепки под натиском танков вермахта. Началась оккупация Польши. Начинается Вторая мировая война. Берлин под звуки фанфар передавал речь Гитлера в Рейхстаге, и тут я услышал, как вибрировал его голос: «Мою любовь к миру, мою беспредельную терпеливость не надо смешивать с трусостью. Я уже начал разговор с Польшею иным языком. Сейчас, — говорил он, — чуть ли не плача, — я не желаю ничего, как быть первым солдатом Германского рейха. Поэтому я снова надел мундир, дорогой для меня и священный, который сниму только после нашей победы». После чего в Берлине было объявлено о введении продовольственных карточек. Населению предлагалось получить ордера бецукшайнов на получение промтоваров. Диктор Варшавского радио свирепо возвещал всему миру о победных атаках польских уланов, о героизме юных панов-поручиков, которые в ретивом галопе рубили саблями круповскую броню немецких панцеров. Скоро, по его словам, Берлин падет перед набегом непревзойденной польской кавалерии. Но в его речь время от времени вторгался испуганный женский голос, призывающий жителей Варшавы укрыться в бомбоубежищах. «Надхози, надхози! Приближаются, приближаются!» — выкрикивала она о близости немецких бомбардировщиков. Когда я приходил на службу, сослуживцы спрашивали: «Ну что там немцы в Польше?» «Надхози», — отвечал я. 23 сентября все было кончено. В 15:05 радио Варшавы замолкло. Разом оборвалась передача второй части концерта «До минор» Рахманинова, а через 3 дня в Варшаву вошли немцы. Из немецкого посольства для нас, работников генштаба, военный атташе Кёстринг любезно предоставил ради общественного просмотра документальный фильм «Фойертауфен» — «Огненное крещение», чтобы мы своими глазами убедились в несокрушимости вермахта, а заодно помертвели от ужаса, увидев прекрасную Варшаву городом без крыш, отчего столица поляков напоминала человека без головы. Меня отыскал жалкий и растерянный пан Масальский. «Что вы скажете, если я стану просить политическое убежище в вашей великой и прекрасной стране?» «Постарайтесь», — сухо отвечал я, — «но предупреждаю, вам будет очень нелегко в нашей великой и прекрасной». Масальский уже покидал меня, но я задержал его словами. С какого года вы состояли в польской разведке? А как вы догадались? Вырвалось у него. Вот тут-то я очень весело расхохотался. Это моя профессия. Простите, об этом я догадался еще тогда, когда мы слушали оперу «Ромео и Джульетта». Кестеринг в эти дни потребовал у меня новых сводок о вооружении нашей армии, что я и сделал как агент Абвера, после чего атташе вручил мне явную дезу о том, будто германская армия увеличивает калибр полевой артиллерии. Найдите способ вручить эту липу вашему генералу Кулику, чтобы у него голова завернулась на пупок. Я обещал. После этого мы беседовали на разные темы. Между прочим, атташе признался, что в генеральном штабе вермахта боятся одного маршала, Шапошникова. Нам его голова кажется самой светлой в вашей армии, и даже Гальдер относится к нему с должным почтением. — Согласен, — отвечал я, чокаясь с ним бокалом. В этом вопросе я нисколько не покривил душою, ибо наши маршалы Ворошилов и Тимошенко, венчанные лаврами новоявленных ганнибалов, умели только размахивать шашками. Паноптикум. Где-то очень высоко над Германией пролетали журавли. Я внятно слышал их жалобные клики. Конечно, сейчас не время Коринфских игр, и вспоминался не Анакреонт, а знаменитая баллада Шиллера о журавлях. «Не ивиковы ли это журавли летят надо мною?» — думалось мне тогда. «И не выдадут ли они мое имя?» Итак, любезный читатель, я невольно замер перед воротами гамбургского квартала Сан-Паули, вывеска над которыми предупреждала меня: «Остановись, несчастный!» Приятного в таком предупреждении мало. Но все объяснялось просто. При входе в злачный квартал располагался дежурный пикет так называемой полуночной миссии. Это разновидность международной армии спасения для людей, алчущих вкусить от пороков. Всем желающим проникнуть в Сан-Паули почти силком впихивали листовки, предупреждающие об инфекции, которую разносят продажные женщины. В листовках красовался и верный путь к счастью, подкрепленный авторитетными ссылками на Библию. Две страшные мегеры буквально повисли на мне, надрывно и сипло взывая к моей христианской совести. «Остановись, безумец!» — кричали они мне в оба уха. «Один только шаг за ворота, и ты пропадешь, как пропали до тебя уже тысячи. Лучше обратись к Богу и прочти молитву». Я отбросил от себя крикуний и шагнул за ворота, как осужденный на эшафот, чтобы вписать свое имя в синодик павших на пышной ниве разврата. Длинная, ярко освещенная репербан тянулась предо мною, а за спиной еще долго слышались оскорбленные голоса: «Не испытывай судьбу, ты сгинешь для счастья, еще не поздно бежать прочь, не входи туда, но если ты уже вошел, так отныне нет такой силы, чтобы спасла тебя от гибели и позора». Так я погрузился в грязь и нечистоты Сан-Паули, и так состоялось мое вхождение в роль тайного агента. Сюда я вошел, но еще неизвестно, как отсюда выберусь. В любом случае, моя ближайшая задача — ждать появления консула. Ждать его здесь, в обиталище пороков, самому оставаясь непорочным, аки голубь небесный. Я сидел в пивной, слушая, как со стороны трихтера долетает музыка модного танго, которое нам, офицерам, в России было запрещено танцевать, ибо танго считалось неприличным танцем. Я почти равнодушно смотрел, как тут же, в гамме пивной, татуировщик накалывает на ляжках и ягодицах молодой проститутки одну и ту же сакраментальную фразу на трех сразу языках — на английском, немецком и французском. «Одному тебе». Все ходили вокруг, звеня пивными кружками, и делали вид, что голая задница бабы их не касается. Впрочем, и меня здесь ничто и никак не касалось. Расплатившись за пиво, я вернулся ночевать в свой опостылевший бординг-хаус. Так называлось прибежище бездомных моряков, потерявших работу или по пьянке отставших от своих кораблей. Согласно традиции, хозяин притона каждый день выдавал ослиный завтрак, который жрать не станешь. Это был матрас, набитый трухой и клопами, вилка с ложкой и все. Правда, матрос мог есть и пить, сколько влезет на книжку бординг-мастера, но попадал в такую кабалу, что когда находилась работа, он уже торчал в будке зяблика, где человеку один конец — это конец. Вечерами тоска выгоняла меня на репербан. Я видел там выставку и продажу, какая и в дурном сне не приснится. Впрочем, женщины не выглядели задрипанными попрошайками, а вполне прилично. Здесь, в репербане, были представлены женщины разных стран, начиная от девочек и кончая старухами, а цена каждой из них колебалась от 3 до 10 марок. В толпе между конкурентками часто вспыхивали жестокие драки. Формою обычного разговора была похабщина, а в зазываниях мужчин каждая цинично восхваляла свои женские прелести. Потом я шатался в переулках Сант-Паули, где уродливая нищета никак не могла укрыться от взора, выпеченная наружу пузатыми детьми-рахитиками, бандами подростков-воришек, а ругань перебивалась воплями о помощи. Русская жизнь в самый пьяный базарный день казалась мне теперь веселой забавой по сравнению с теми картинами, которые я наблюдал в Сант-Паули. Со временем я хорошо понял передовых немецких художников Цилле, Дикса, Нольде, Гросса или Нагеля, которые преследовались при нацизме именно за то, что не побоялись отразить дно немецкой буржуазии. Они как бы открыли подворотню Великой Империи, уже пораженную после Версаля, язвами инвалидности, позором поражения, страшной инфляцией и духом оголтелого реваншизма. Согласно прежней договоренности, я каждое четное число навещал по вечерам паноптикум, но консул не появлялся. Это меня заботило, ведь я падал с ног от голода, воровать не хотел, а мои 7 марок давно кончились. Счастье, что моим соседом по нарам в бординг-хаусе оказался веселый дезертир из матросов кайзеровского флота в Киле, почему и звали его Кильской Шпротиной. Так вот, этот добрый малый научил, как выжить в условиях Сан-Паули, нигде не воруя. К началу танцев мы шли к павильону Трихтера, куда вход женщинам без кавалеров был строго запрещен. Немецкий историк Лео Шидрович писал: «Запрет налагался на дам не из-за моральных побуждений, а лишь для того, чтобы предложение товара не превышало спрос на него». Естественно, каждая шлюха силилась проникнуть внутрь Трихтера, где под звуки танго она быстрее улавливала добычу. Но как это сделаешь без кавалера? Тут являлся я с неразлучной Кильской Шпротиной. Мы предлагали самих себя за 5 марок тем же проституткам и, проведя их на танцы, быстро снимали с якоря, ибо остальное нас уже не касалось. «Живем, черт их всех раздери!» — радовался дезертир. «Еще как живем!» — отвечал я, тоже веселый. Наконец долгожданная встреча в паноптикуме состоялась. В потемках зала кто-то легонько толкнул меня слева. Я скосил глаза. Рядом со мною стоял важный господин. В его глазу, остро, как лезвие бритвы, посверкивала цейсовская линза монокля. А сам он был целиком погружен в созерцание позирующих на сцене женщин. Это был сам консул. «За мной!» — шепнул он тихо. Мы заняли с ним кабинку туалета, где и произошла быстрая смена одежды. Я передал ему свои матросские обноски, а сам облачился в его костюм, сразу же превратившись в солидного, преуспевающего дельца, появившегося в Сан-Пауле ради острых развлечений. Передавая консулу складной нож, я невольно посочувствовал ему. «Куда же вы теперь денетесь в моем рубище? Неужели и застрянете здесь, погибая за меня в этих ночах Сан-Паули?» «Не первый раз», — ответил консул, — «за меня не беспокойтесь. Отныне я буду всегда рядом с вами, как надежный телохранитель, хотя вы и не станете замечать моего присутствия. Но не дай-то Бог нам еще раз увидеться». «Почему?» «Я могу появиться перед вами в одном лишь случае, если вам пришло время смазывать пятки салом. Но и в этом случае вы обязаны думать только о своем собственном спасении, нисколько не заботясь обо мне. А теперь ступайте к дому Зеликмана, где вас ожидает любящая жена. От нее и получите самые убедительные инструкции. Честь имею». Возле дома Зеликмана, так назывался изысканный бордель для богатых людей, стояла коляска на рессорах, запряженная парою лоснящихся от сытости лошадей. Их спины были накрыты ковровыми вольтрапами. На диване коляски явно томилась в ожидании валежинская Штюркмайер, нервно поигрывая сложенным в трубку зонтиком. Посильно своим актерским талантом я изобразил радость мужа при встрече с женою. «Эльза!» — воскликнул я. «Наконец-то я тебя вижу!» Зонтик в руках жены оказался опасным оружием, наносящим весьма болезненные удары по моей голове. Эльза отделала меня так, что прохожие на тротуаре одобрительно гоготали над моими слабыми попытками закрыться от ударов. «Мерзавец! Грязная свинья!» — кричала Эльза нарочито громко, объясняя свой гнев праведной женской ревностью. «Я несчастная! Объездила весь Гамбург, заглянула во все вертепы на Швигере и Ульрику Гассе, пока не отыскала его в этой помойной яме. Садись в коляску и молчи, пока цел!» Я, как и положено виноватому мужу, покорно стерпел все оскорбления. Наша дружная семейная жизнь началась. Лошади выкатили коляску за ворота Сан-Паули, миновав озлобленные пикеты плоскогрудых и хищных сторонниц нравственности из армии спасения. Я робко сказал: «Однако вы были слишком откровенны в выражении своих чувств. Смотрите, от зонтика даже ручка отвалилась. Так не быть же мне притворщицей!» — ответила Эльза с неподдельной яростью. «Уж если ревновать мужа, так надо так это делать, чтобы он навек запомнил». Мы миновали мрачную Микаэлискирхе. «Куда же теперь едем?» — спросил я. «На вокзал. Дома отмоетесь от грязи ночлежек, после чего я стану кормить и ублажать вас, как и положено в милой семье». Высоко над городом торчал гигант Бисмарк, а под ним, как во времена древней Ганзы, проплывали корабли всех стран и народов. Опираясь на рыцарский меч, железный канцлер хмуро и сосредоточенно взирал с берегов Эльбы на восток, туда, где лежала великая, могучая и недоступная для врагов наша держава. Я попал в Германию, когда такие личности, как Людендорф или Гинденбург, еще пребывали в томительной безвестности. Зато повсюду виделись портреты гросс-адмирала Тирпица с его раздвоенной бородой и выпученными глазами. В витринах магазинов красовались профили Мольтке, ну и, конечно, был силен культ личности кайзера. Ночным экспрессом мы выехали в Берлин, где моя дорогая Эльза слишком смело сняла номер в богатом столичном Бремергофе. На мои опасения она ответила усмешкой: не стоит пугаться, я всегда останавливалась именно в Бремергофе, где богатая публика вне подозрений. Раскрыв редикюль, она деловито отсчитала для меня 5 немецких купюр по 500 марок каждая. «Вот вам для начала 5 манлихеров, чтобы вы ощутили себя настоящим мужчиной, крепко стоящим на ногах. Вообще-то, мой милый, я, грешница, люблю настоящих мужчин. Что я должен делать? Докажите это». Семейная жизнь определилась. Сначала зонтиком по башке, а потом 5 хрустящих маллихеров. Поживем — увидим. Отчетливо помню, что я погрузился в тоску страшного одиночества, а пани Вылежинская, столь милая раньше, не сделала ничего такого, чтобы развеять мою хандру. И я, честно говоря, до сих пор не могу понять, что двигало этой женщиной. Не была ли она попросту аферисткой, для которой испытания риском доставляли столько же пикантных наслаждений, как и любовь?